Алло, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR Plus и его ведущий Александр. Сегодня я нахожусь на выездной студии, поэтому качество звука может быть, конечно, немножко похуже, чем обычно. И сегодня в рамках рубрики «Доклассическая Греция» мы расскажем вам про Афины, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, откидывайтесь в удобное кресло. Мы начинаем. Итак, Афины у нас находятся в регионе Аттика. А Аттика – это историческая область Древней Греции, находящаяся на восточной оконечности Средней Греции. С севера и запада Аттика защищена горными массивами, с юга и востока омывается водой, точнее морями. Разделена же сама Аттика на три крупных региона. Афинскую Аттику, Центральную Аттику и Фриасийскую Аттику. Поэтому, если у вас есть возможность сейчас заглянуть в карту, то обязательно ее посмотрите, где находится современная Афина, и плюс-минус у вас сложится впечатление о том, где же находится полис, о котором мы сегодня с вами поговорим. Итак, поля Аттики были весьма бедными на урожай. Даже Платон жаловался на это, называя местную почву скелетом, истощенным недугом тела. Поэтому в течение скорого времени местные жители отказались от попыток возделывать агрохозяйственные культуры, предпочитая закупать зерно у более плодовитых соседей. Благо, что в самой Аттике отлично произрастали виноградники и оливы. В отличие от скудного земледелия, Аттика могла похвастаться большими запасами иных природных ресурсов. В особенности мы сейчас говорим о серебре, мраморе и глине. Проявление, так сказать, зажатости между горами и морем. Регион Аттики всегда был густо заселен, и началось это густое заселение уже во времена Бронзового века. Так, например, в Афинах были обнаружены богатые гробницы 15 и 16 веков до нашей эры. Хотя и не настолько роскошных, как в Микенах, например. А вот в одном из главнейших исторических трудов о той эпохе, пускай и косвенно, имеется в виду Илиада, Аттика напрямую ассоциируется с Афинами. Как и многие народы тех лет, афиняне считали себя потомками олимпийских богов. Так, например, легендарный основатель города, царь Эрехтей, был сыном богини Геи, то есть самой земли. Но воспитала его Афина. Она же и посадила первую оливу возле легендарного Акрополя, как бы застолбив это место за собой. Собственно, нетрудно догадаться, что и город был назван в ее честь. В пилотном выпуске мы уже упоминали о том, что дарийское вторжение в Аттику окончилось неудачей, Афины плюс-минус выстояли. Однако, тем не менее, регион был сильно разорен, что подтверждается резким объединением местной материальной культуры. Вообще трудно установить роль внедрения дарийских генов в культурный фонд афинян, но, согласно дошедшим до нас источникам, мы знаем, что те именовали себя ионянами. Вполне возможно, что Афины также служили хабом для беженцев, бегущих из европейской части Греции на острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Но даже в те времена в Афинах витал дух космополитизма, и не от того, что население города не могло определиться с тем, кому себя именно относить, к захватчикам-дарийцам или их предшественникам-ионийцам. Нет, афиняне прослеживали свою историю еще дальше. Аж ко временам до эллинистической эпохи жители Афин считали себя потомками пелазгов, аборигенного населения Аттики, возможно, даже не индоевропейского. На это указывает и то, что Афины – это не греческое слово. Так что, скорее всего, вопреки поздней протогреческой пропаганде, эта богиня была названа в честь города, а не наоборот, город в честь богини. Забавно, но несмотря на данный факт, именно афиняне считали себя самыми трушными греками. Якобы именно все ионийское культурное влияние зародилось в Аттике. Однако это, скорее всего, объясняется тем, что аттийский диалект, на котором помимо Аттики говорили и на островах Эгейского моря, и на побережьях Малой Азии, был популярен не из-за его каких бы то ни было выдающихся культурных достижений. А это была такая своеобразная лингва франка, на котором все ионийцы были вынуждены общаться, сидя в лагерях беженцев, спасающихся от орд дарийцев. Активно эту тему афинского превосходства продвигал историк Фукидид, проживавший в V веке до нашей эры. Но так как он записывал все это уже довольно-таки спустя обширный промежуток времени, возразить ему вряд ли бы кто-то уже мог. Но, однако, мы можем с вами точно сказать, что Афины пережили катастрофу Бронзового века и перехватили знамя лидерства континентального греческого мира из холодных рук павших Микен. Началом расцвета Афин принято считать тысячный год до нашей эры, благодаря активной морской торговле здесь впервые всех греческих полисов появилось железо, а наши любимые вазы протогеометрического стиля считались самыми искусными среди всех остальных греческих. Стоит ли говорить о том, что в городе был целый квартал гончаров под характерным названием керамик? К 900 годам до нашей эры Афины начинают устанавливать гегемонию по всей Аттике, становясь чуть ли не самым большим по объему государством Греции. Распространение шло в основном за счет мирного подчинения многочисленных деревень-равнин, при этом сохраняя исключительную централизацию Афин. Централизация эта не могла существовать без строгой иерархии, а иерархия в обществе афинян была довольно-таки сильной. В начале всего была семья Ойкос, далее следовал род Генос. Род перетекал во фратрию, то есть братство, а замыкало все на филе, оно же племя. Есть мнение, что данная система была заимствованной уже из микенской культуры. Семья Ойкос – это базовое объединение общества Афин в миниатюре. Помимо классического отца семейства, как правило, землевладельца, Ойкос включал в себя домочадцев, а также рабов и прочих иждивенцев. Род Генос, как нетрудно догадаться, включал в себя несколько семей, объединенных кровным родством. Интересно, что общий предок становился со временем объектом родового культа. Нетрудно догадаться, что родовая система в скором времени быстро стала одним из важнейших маркеров знатности человека. Доходило до того, что глава рода мог контролировать несколько семей, а также выполнять представительские функции на народных собраниях. Фратрия, оно же братство, изначально объединение нескольких десятков родов, предназначенное в основном для ведения боевых действий. Начиная с 8 века до нашей эры, фратрии стали выполнять скорее функции кружка, объединенного по интересам, чем-то вроде гильдий в Европе в средние века. У каждой фратрии был свой культ божества, покровительствующий ей. Братства могли владеть как деревнями, так и кварталами в самих Афинах. А чтобы вступить во фратрию, не обязательно надо было быть чьим-либо родственником, достаточно было иметь схожую профессию. А вот филы, они же племена вещь, претерпевшая в афинском обществе весьма сказочные метаморфозы, о которых мы поговорим попозже. Согласно легенде, когда-то древние племена Аттики избрали себе единого правителя, царя из династии Медонтидов. И он взял эти раздробленные племена и как объединил их в общем государственно-правовом поле, что аж вот получились Афины. Этих фил, кстати, изначально было 4. Именно эти 4 легендарных племени якобы и заложили основы полисной системы древнейших Афин. В скором времени, после основания афинского государства, власть царя как верховного арбитра пошатнулась. Достаточно быстро роль главы государства начал исполнять военный вождь Полимарх. Это, если что, не имя, а такое наименование должности. При этом царь как бы никуда и не исчезал. А еще позднее главой государства становился верховный жрец Архонт. Причем изначально архонты правили всю жизнь. Но позднее, где-то в 680-х годах до нашей эры, эта должность стала выборной, и глава государства после этого менялся каждый год. В Афинах этого периода существовало разделение властей Всем там привет, теориям разделения властей из нового времени. Архонт, которого выбрали, обладал верховной властью в роли своеобразного арбитра. Полимарх, то есть верховный главнокомандующий, управлял войсками, а царь занимался судебными делами. Позднее в Афинах стали избирать еще 6 архонтов, которые занимались в основном законодательством. В свою очередь, архонты не обладали абсолютной властью. Они вынуждены были совещаться с Ареопагом, своеобразным парламентом. Ареопаг состоял из евпатридов, то есть благородных. Как правило, в их число входили наиболее влиятельные семьи Афин. Но если Ареопаг был, скажем так, верхней палатой парламента, то была и нижняя, а именно народное собрание. Оно же, в свою очередь, реальной властью практически не обладало, но могло вносить свои предложения в Ареопаг и состояло, естественно, только из граждан мужского пола. И работала вся эта политическая система весьма нестабильно, исключительно по заветам предков, пока в 632 году некий евпатрид Килон не попытался установить в Афинах авторитарную диктатуру. Мятеж Килона провалился, однако тут же в афинском обществе начались брожения. Громоздкую машину управления надо было менять, и в 621-620 годах до нашей эры на сцену вышел Драконт. Именно он составил первый писанный свод законов Афин, знаменитые драконовые законы. По сути, основным лейтмотивом данных законов было установление господства государственного права над пережитками рода племенного строя. Монополией на насилие стало обладать исключительно правительство. Само же право возводилось чуть ли не в религиозный культ, и любое отклонение от него объявлялось богохульством. Так почему же в общественном мнении драконовые меры – это что-то плохое? Да потому что, согласно этим законам, практически за все преступления либо приговаривали к смертной казни, либо к продаже в рабство. Тем не менее, на тот момент времени кодифицированное право – это очень крутое достижение, я вам скажу. Колониальная политика Афин в первые столетия их существования особо сильно непримечательна. Видимо, изначально скудное плодородие Аттики могло прокормить полис. Однако к 7 веку до нашей эры Афины начинают активно осваивать Черноморское побережье, как Понта, так и Малой Азии. В связи с этим Афины вынуждены были начать передел сфер влияния в регионе. Ну и говоря об Афинах до классического периода, нельзя рассказать про одного из самых выдающихся людей той эпохи, а именно про Солона. Несмотря на то, что его личность довольно мифологизирована, мы с уверенностью можем заявить, что он являлся древнейшим из греческих правителей, чья речь, пусть и в письменном виде, все-таки до нас дошла. Солон изначально прославился в аристократических кругах Афин, как яркий оратор и мыслитель. Скорее всего, он был представителем знатного рода, впрочем, судя по всему, обедневшего и вынужденного заниматься торговым ремеслом, что было как бы не очень почетно. Как уже отметили ранее, отделить легенды от реальности исторических фактов о Солоне весьма проблематично, а первым серьезным историческим трудом о нем занялся лишь Плутарх, и то это было спустя 800 лет после жизни видного афинского политика. Итак, что же нам известно? В 590-х годах до нашей эры Солон был избран главным архонтом, и Афины в тот момент находились в экономическом кризисе. Аттика страдала от голода в те времена, и над регионом сгучались тучи гражданской войны. Причиной было тому то, что население полиса и деревень росло, а скудные земельные угодья не могли обеспечить провизии разрастающееся население региона. Ситуация усугубилась истощением почв и оттого частыми неурожаями. Бедные слои населения вынуждены были занимать зерно у своих более богатых соседей, зачастую закладывая свои земельные участки, а порой и самих себя вместе с семьями. Недовольный сложившейся ситуацией Солон отменил долговое рабство, упраздняя кабальные договоренности. Земли возвращались беднякам, а их долговых рабов освобождали. Впрочем, данное решение было продиктовано попыткой найти какой-то шаткий компромисс, ибо бедные слои населения всерьез рассматривали возможность мятежа и последующего передела земельной собственности на основе всеобщего равенства. Такая вот социалистическая революция буквально была на горизонте. Идею фикс салона все же было, пускай и нематериальное, но хотя бы правовое равенство граждан Афин. Возможно, благодаря его политике именно в нынешней столице Греции высоко чтились личные права и свободы граждан. Именно при салоне каждый гражданин Афин получал право обращаться в суд, да и вообще пользоваться правом в качестве средства защиты своих интересов. Даже вводился институт третьих лиц, представляющих интересы либо обиженной, либо обидевшей стороны. Такие прокуроры и адвокаты с двух сторон. Тем самым салон пытался окончательно искоренить старые родоплеменные пережитки в стиле око за око, зуб за зуб. Усовершенствовались драконовые законы, государство в лице своих представителей окончательно становилось единственным гарантом правосудия. В какой-то степени реформы салона слегка действительно улучшили правовое положение афинских женщин. Впрочем, это касалось только представителей знатных родов, в чьих семьях больше не оставалось представителей мужского пола. Помимо прочего, в Афинах вводились массовое начальное образование для детей граждан. Для детей граждан. Для кого же еще? Не для рабов же. Салон также ввел галлею, некий аналог суда присяжных и членов народного собрания. В их юрисдикцию входило, как правило, гражданские дела, а также рассмотрение законной деятельности и решений городских чиновников. По тем временам это был пик демократического правосудия. Не обошел вниманием салона сельское хозяйство. В Атике началось стимулирование выращивания оливы. Как правило, масло уходило на экспорт, а вот продажа иных сельскохозяйственных культур запрещалась. Также салон поддерживал профессиональную преемственность, обязуя отцов обучать сыновей ремеслам. Укреплялись в правах и метеки, переселенцы из других греческих регионов, не обладавшие афинским гражданством. Как правило, они занимались всякой черной работой. В понимании греков это были гончары, кузнецы, скульпторы и прочие кустари. Но в то же время они платили налоги, не служили в армии. Как правило, именно метеки стали составлять торгово-купеческий костяк афинского общества, а особо успешные из них получали право гражданства. Разобравшись, наконец, с экономикой, салон начал вводить имущественный ценз среди граждан, разделив их на 4 категории. И делились они вот на что. Первой категории относились. Я сейчас прошу прощения, потому что я до сих пор не могу нормально это слово произнести. Буду по слогам произносить. Пенато, косио, медимны. Это те, чья земля давала ежегодно не менее 500 медимнов зерна или иных сельскохозяйственных продуктов. Если что, один медим – это приблизительно 52 современных литра. Ко второй категории граждан относились гипеи, они же всадники. То есть те, кто обладал своим собственным хозяйством, составляющим не менее 300 медимнов зерна в год, а также лошадьми. Зевгиты – третья категория, они же крестьяне, имеющие доход выше 200 медимнов зерна в год. А также феты, имевшие менее 200 медимнов зерна в год, беднейшая категория граждан, состоявшая, как правило, из ремесленников и прочих чернорабочих. Кстати, данная система кое-что напоминает. В Риме было нечто похожее. Итак, следовательно, несмотря на то, что формально все эти категории граждан были между собой равны и равны перед законом, тем не менее, имущественный ценз серьезно влиял на возможность занятия определенной должности в управлении полисом. Например, история насчитывает лишь 2-3 исключения, когда должность архонта занимал не представитель первого класса, а второго – гипеев. Но чтобы зевгиты не обижались, так как они в основном являлись главной мобилизационной силой афинской армии, салон учредил для них свой совет с гетерами и борьбой, простите, а именно буле, состоявший из 400 человек. И нам неизвестно, чем именно занимался этот совет, во всяком случае в редакции Салона. Впрочем, тот же Салон называл его не иначе, как одним из двух якорей государства. Есть мнение, что совет 400 являлся противовесом Ареопагу, выполняя апелляционные функции, но это лишь догадки, это не точно. В общем, можно сказать, что Салон во многом являлся отцом привычной нам афинской демократии, которая, в свою очередь, стала образцовой для того периода и региона в целом. Ловко балансируя между интересами знати и черни, Салон все же не жаждал власти и не принял статус тирана, который ему предлагали под конец жизни. А умер он в возрасте 80 лет, приблизительно в 559 году. Знаете, Салон во многом был таким наивным идеалистом, прям героем фильмов Ларса фон Триера. Например, выстроив хрупкий баланс в афинском обществе, Салон искренне полагал, что спасает его. Однако еще при его жизни ему пришлось узреть, что дорожка общественной идиллии свернула куда-то не туда. Дело в том, что аристократия после реформ Салона почувствовала, что ее уравняли со всяким быдлом, а худородные горожане, наоборот, не вполне чувствовали себя полноправными участниками политического процесса. Параллельно с этим произошел раскол в народном собрании, в котором стали главенствовать три партии. Первая партия – это Пидеи, жители равнин. Вторая – жители Поморья, а также Диакрии, жители гор. Данное разделение, впрочем, было весьма условным и к географии никакого отношения не имело. Например, Пидеи курировались древними семействами евпатридов. Паралиеи представляли интересы ремесленников и торговцев, а Диакрии в основе своей были пастухами и мелкими крестьянами. И вот в этот момент на сцену выходит человек, стоящий в одном ряду таких выдающихся исторических деятелей, как Пипин Короткий и Всеволод Большое Гнездо. Ну, по уровню смеха на уроках истории в 5 классе, конечно же. И этим человеком был Писистрат, потомственный аристократ, дальний родственник Салона, сделавший себе неплохую воинскую карьеру, герой войны против мегарян, бывший архонт 569 года до нашей эры. После этой войны Писистрат примкнул к партии диакриев, беднейших слоев населения. В короткий срок ему удалось ликвидировать нейтралитет горцев и превратить своих подчиненных в самую настоящую армию. Однако попытки Писистрата силой захватить власть в 561 и 555 годах до нашей эры не увенчалась успехом. Против него объединились как Пидеи, так и Паралиеи. И Писистрат был вынужден уйти в бега. В свое время, в своих скитаниях, Писистрат основал свою собственную колонию Рекел, позже Энея, где-то между Македонией и Фракией. Там ему повезло разведать золотоносные и серебряные шахты. Вместе с тем он помог некоему Мильтиаду старшему захватить Галлипольский полуостров. Как раз в это время к ним обоим начинают прибывать изрядное количество мигрантов из Афин, и Писистрат решается на завоевание Аттики. И вот в 546 году до нашей эры Рекало-галлипольские войска высаживаются у легендарного Марафона и в генеральном сражении побеждают афинское ополчение. Писистрат тем самым с третьей попытки захватывает высшую власть в полисе, которым будет править до своей кончины в 527 году, до нашей эры соответственно. Опираясь на наемников, Писистрат начал свое правление с того же примирения бедняков и знати, стараясь лавировать между их интересами. Вместе с тем Афины стараются установить свою гегемонию над островами Эгейского моря, а учитывая легенду об Афинах, как о прародине ионийских греков, то влияние распространялось также и на Малую Азию. Также взоры Афин были направлены и на Черноморское побережье Фракии, откуда они добывали лес и металлы. По ту сторону Дарданелл колонию основал Гегисистрат Писистратович, в рудниках которых добывалось серебро для чеканки афинской монеты. Есть мнение, что это было, кстати, первое подобное мероприятие со дня основания полиса. Писистрат, как и Солон, начал поощрять сельское хозяйство. Выделялись государственные суды. Сельскохозяйственными спорами начали заниматься отдельные суды. Комплекс данных мер позволил реанимировать слабую сторону Аттики, а именно сельское хозяйство, и получить в распоряжение Писистрата верную лично ему прослойку населения и увеличить налоговые поступления от продуктов землепользования. Таким образом, развитие экономики позволило именовать правление Писистрата не иначе, как «золотым веком» Афин. А после его смерти власть перешла к сыновьям Гиппию и Гиппарху. Их правление поначалу не отмечалось какими бы то ни было катаклизмами. В основном они продолжали политику своего отца по усилению экономической мощи Афин. Концом же Золотого века принято ожидать приход в Европу персов. Рекил, занятый в свое время Писистратом и являвшийся главной причиной экономической мощи полиса, пал. В 514 году до н.э. был убит Гиппарх, чья смерть была воспринята как избавление от тирании, а в 510 году до н.э. спартанский царь Клеомен I вынудил Гиппия, второго брата, покинуть Афины. Полис после изгнания последнего сына Писистрата возглавил архонт 525-524 годов до н.э. Клисфен, бывший представителем древнего царского рода. Чуть позднее, по неизвестным причинам, спартанцы поссорились с Клисфеном и попытались дважды свергнуть его в 508 и 504 годах до н.э., в чем в последнем случае на трон Афин претендовал все тот же Гиппий Писистратович. Но Клисфену удалось разбить войска Халкиды и Беотейского союза, партнеров Спарты в той войне. Причем эта победа была настолько удачной, что в регион Халкиды тут же рванули афинские колонисты. И вот после этой знаковой победы Клисфен начал утверждать свои порядки. В первую очередь он разбил Аттику на 10 фил вместо 4, которые были еще при основании, если вы это еще не забыли. И тут филы уже играют не роль племен, а скорее всего таких областей или даже может быть районов. Каждой филе приписывались граждане, которых обязывали исполнять на вверенной им территории свои гражданские какие бы то ни было обязанности. Утверждался совет 500, аналог були, известный, кстати, в который входило по 50 человек с каждых 10 фил. Избирались они туда методом слепого жребия. Каковы же были его полномочия? Это подготовка и внесение законопроектов на рассмотрение народному собранию. Также були осуществляла надзор за сбором и перераспределением налогов и иных государственных прибылей. Также були набирали афинских послов. А также без их согласия нельзя было объявлять войну. А по предложению були, это четвертый пункт, народное собрание могло объявлять гражданина врагом народа, тем самым лишая его всех гражданских прав. Вместе с тем, с каждой фил назначался свой полководец под названием стратег. Ну и, собственно говоря, это самые значимые вехи, только что были нами приведены афинской истории до классического периода, потому что дальше у нас уже было персидское вторжение, а персидское вторжение в нашу сферу, так скажем, деятельности уже не входит. Поэтому всем спасибо за то, что прослушали данный выпуск. Ставьте ему лайки, дизлайки, если посчитаете нужным. Можете покритиковать меня за то, что я где-то не там ставил ударение. Это вполне возможно. Также не забывайте то, что мы есть на всех стриминговых сервисах доступных. Также не забывайте, что у нас есть группа во ВКонтакте. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всем хороших выходных. Пока!